Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Интимная зона президента России. Почему и от кого Владимир Путин скрывает своих дочерей? Украина ведет переговоры о безвизовом обмене с Европейским Союзом. Почему одно из главных требований Майдана остается невыполненным? Банк Goldman Sachs закрыл инвестиционную программу стран БРИКС. Означает ли это, что экономический проект «Пятерки развития» схлопывается? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Расследование агентства Рейтер о тайнах, которыми покрыта жизнь дочерей президента России Владимира Путина, вызвало довольно неуклюжую реакцию российских властей. Пресс-служба президента, руководство Газпромбанков фактически обвинили британских журналистов в недобросовестности. Чем вызвана такая реакция? Почему жизнь членов семьи Путина, скрывающих свои имена, полностью закрыта для общества? На эти вопросы отвечает московский психолог Ольга Маховская.
Путин ведь очень давно скрывает семью, и думаю, что это входило в код поведения человека, который связан со спецслужбами. И так себя ведут люди, которые играют в долгую, понимая, что опасности, может быть, сегодня нет, но завтра она будет. Или люди, которые заняты криминальной активностью. Семья – это слабое место, уязвимое место для людей, которые играют в очень рисковые игры, ставя на кон интересы других людей. История длится уже так давно, что говорить о ней, как только что возникшей, просто не приходится. И привычка жить двойной жизнью, она, думаю, просто гарантирует чисто психологически некоторую безопасность, потому что всегда, если второй план скрыт, всегда можно сделать какой-то маневр, всегда можно обмануть, декларировать одни намерения, а на самом деле держать про запас какие-то другие и вести себя неожиданно тогда, когда это решение созреет, накопится и так далее. Путин в последнее время демонстрировал так называемую решимость. И это проявилось и в отношении Украины, в отношении Сирии. В этом смысле он ведет себя как игрок. Игрок, повторяю, рисковый, который, на мой взгляд, с каждым разом наращивает свои ставки.
Главное здесь вот эта двойная жизнь разведчика. Вы думаете, что решение может быть принято, исходя вот из этого психологического профиля?
Ну, если это код поведения, то, в общем-то, все они учатся, как свое поведение, свою жизнь сделать более безопасной. Это такая привычка прикрывать тылы, которые, повторяю, что у людей, играющих в рисковые игры, они уязвимы. А что касается психологически, наверное, когда человек ведет двойную жизнь, то происходит и такая психологическая адаптация к этому способу жизни. Повторяю, что некоторые люди себя чувствуют неуверенно в публичном пространстве. И Путин, который не был приучен к публичности самого детства, вот таким образом адаптировался к новой ситуации, к своему восхождению, решив, что это восхождение, оно делает еще более уязвимым и его семью, и его дочерей. Одна из причин, возможно, сокрытия, может быть, связана еще с этим ощущением некоторой, может быть, неполноценности, потому что родились две девочки. И здесь психологический отказ от ребенка в том случае, когда рождаются девчонки, легче дается мужчинам. Просто сейчас наступило время, когда они уже повзрослели, и скрывать их очень трудно, поскольку они очень активны, за ними привязаны большие проекты. Путину и так долго удавалось скрывать своих детей. Если бы они уехали за границу, наверное, это было бы легче. Но его дочка Катерина, она, в общем-то, в самом эпицентре Москвы, МГУ. И это много связей и тоже много публичности.
Я не думаю, что дочери российского президента нуждаются в большом уж очень сочувствии. У них все сложится в жизни хорошо, я уверен. Тем не менее, в общем, это психологически довольно незавидная судьба. Собственный отец лишает их не только части идентичности, а лишает Катерину даже собственной фамилии. То есть она вынуждена жить под какой-то личиной. Она никому не может рассказать о том, из какой славной семьи она происходит. Она не может открыто гордиться отцом. Почему она вынуждена была согласиться на такую жертву? И почему, главное, Путин уготовил дочери, собственно, такую судьбу?
Когда принималось решение скрывать дочерей, я думаю, что дочери не были активными участниками обсуждения ситуации. Они привыкли, они выросли в этой двойной жизни. Конечно, они знали, кто их отец, но в Доме Думы было так много тайн, что это одна из них, которые, как я думаю, им внушали, оказывается, привилегии. Тебе нужно просто позвонить отцу, и все остальные вопросы будут решаться каким-то образом. Я думаю, что это такое волшебное существование, оно их вполне устраивало, и до сих пор оно так щедро вознаграждалось. Понимаете, дети экономической элиты финансовой, они очень часто живут в условиях такой компенсации денежной, отсутствия тепла. И сам Путин, ведь он человек, который не склонен по своему психотипу к глубоким привязанностям. Однажды он на публике признался, что у него есть тоже любовь, но то, как неловко он сказал, и как бы на понижающей интонации, было понятно, что он на эту поляну даже не заходил. Потому что это сложные привязанности, они требуют ежедневной взаимной заботы, внимания и так далее. Это было слишком отвлекало его роли центральной фигуры. Путин скорее сентиментален, а сентиментальность – это такое простое отношение с миром эмоциональное, которое проявляется по отношению к людям, которые преданы тебе, и к существам, которые преданы тебе. Мы помним, как нежно Путин обнимал своего пса, или как он целовал мальчика в живот. Такие демонстрации, приступы нежности эпизодические, они есть. Но повторяю, что за этим потребность скорее преданности. И если выбирать любовь и преданность, то я уверена, что Путин выбрал бы преданность и в его окружении, которое по этому принципу построено. Думаю, что к любви отношение довольно скептическое, как к чувству женскому, чувству опасному, ненадежному. И, думаю, Путин и откладывает или не хочет выводить на круг свою избранницу, если она есть, именно чтобы не оказаться в таком неловком, нелепом положении в глазах своего окружения.
Путин – это национальный лидер, президент великой державы, которая встает с колен, человек, не имеющий по статусу права проигрывать. И тут обнаруживается, что это человек, скорее всего, рискну предположить, довольно несчастный, неудачливый в семейной жизни, семья разрушена, причем вот эти все слухи о затворничестве Людмилы Путиной придают еще оттенок такой вот горечи этому делу. С дочерьми, учитывая все, что тоже происходит, отношения могут быть хорошие, но вряд ли близкие и, конечно, не беспроблемные, поскольку они еще и скрывают собственную фамилию, и каждый человек, очевидно, чувствует эту компенсаторность со стороны родителей, когда отсутствие общения, может быть, тепла, заменяется финансовыми продвижениями и возможностями решать свои проблемы за счет громкого имени отца. Как сочетается вот этот образ Путина победителя с тайной стороной ее жизни? Ее поэтому и скрывают от общественности, что там все так плохо. Поэтому и рисуют образ Путина одинокого мачо, одинокого мужчины, по которому сохнут и девушки, и зрелые женщины, потому что он свободен.
Ну, возможно, такая стратегия есть. Я скорее предположу, что скрывают пустоту. У него нет личной жизни. Во всяком случае, пропорционально она настолько мала, что, может быть, формально можно сказать, что да, у него все в порядке. И, наверное, его самого это беспокоит. Но ничего нельзя изменить. Понимаете, личная жизнь не купишь в магазине. Это не та история, которую можно развивать по собственной воле. И если она мешает, не вписывается в образ жизни, то это большая проблема поменять этот образ жизни. Это значит, что отказаться от президентства в пользу личной привязанности, но на это способны в истории были немногие. Поэтому, скорее всего, учитывая еще возраст президента, я не думаю, что у него интенсивная личная жизнь. И за это время, за эти долгие годы такого формального существования семейного, я думаю, он уже адаптировался и привык. А что касается того, как в глазах граждан это выглядит, ну да, для кого-то это заветный, но недосягаемый кандидат, что ли, символический партнер для многих. И у нас страна такого колоссального женского одиночества. И, может быть, женщины так и компенсируются. И женщины-избирательницы в том числе, наверное, это политтехнологами учитывается. Но в любом случае, понимаете, время идет, и в публичном пространстве появляются новые кандидаты, потенциальные женихи. Вопрос, какую он себе роль в этом смысле уготовит в семейных категориях, такого мудрого старца, патриарха. Я не знаю. Я думаю, что он сейчас больше занят текущей ситуацией выживания, чем выстраиванием образа. Во всяком случае, его появление в спортзале вместе с Медведевым выглядело как довольно затертый и неудачный повтор. Не думаю, что это работало.
В Кремле работают дошлые люди, профессионалы, и их реакция на многие возможные неприятности, связанные с Путиным, часто позволяет потенциальные проблемы ликвидировать. Реакция на расследование Рейтер очень глупая. Это серьезная журналистская организация, и выходя с такого рода расследованием, наверняка эти люди, это британская журналистика, проверили все возможные источники. Попытки обвинить во лжи там человека, который якобы не говорил то, что он говорил, выглядит довольно беспомощно в этой ситуации. Почему, как вы думаете, именно по вот этой сакральной для Путина, для Кремля теме у его пресс-окружения нет какой-то контр-игры? Почему именно тут они проваливаются?
Ну, во-первых, думаю, существует очень жесткое табу на эту тему. Про это не говорить. И с этим ничего не поделаешь. Во-вторых, они, конечно, банально боятся заходить в вот эту интимную зону президента. Это слишком опасно. Отлучением. Поэтому все, что они делают, они отрицают. И это отрицание, конечно, не в адрес британской журналистики или международной общественности, а это отрицание по шаблону для своих граждан, которые приучены к тому, что враг действует лживо, подступно и коварно. А здесь все списывается на происки врагов, дезинформацию, и больше никто никаких объяснений пока не требует.
Российское общество – это патриархальная такая история. Единственная, пожалуй, попытка кремлевских вождей десакрализировать семейную область своей жизни, интимную зону, о которой вы говорите, не слишком удачная, по мнению большинства сограждан, появление Раисы Горбачевой уже четверть века назад в качестве первой леди советского государства. Помните вы, как по-разному общественность реагировала на это, и в конце концов, по разным причинам, но тем не менее, общество вернулось к тому же состоянию закрытости относительно понимания роли первой леди. То есть ее не существует, и робкие попытки Дмитрия Медведева легализовать свою жену Светлану в свое время тоже окончились, в общем, неудачей. Так и обречено российское общество ничего не знать и не хотеть знать о личной жизни своих лидеров, и возможно ли здесь изменение этой ситуации, или это такая константа массовой психологии российской?
Психология – это такая штука динамичная, хотя она и ходит кругами, там стереотипы работают. Конечно, мы сексистское общество и готовы признавать любое продвижение по мужской линии, но всякая женщина, которая появляется вровень, она рассматривается как недостойная выскочка. И это будет долго сохраняться. Но существует другая вещь. Понимаете, вот мы смотрим, психологи в личной жизни, происходит инверсия ролей. Женщины занимают мужские позиции, начинают доминировать, а мужчины начинают точно так, как женщины, искать способы улучшить свою психологическую жизнь, беспокоиться по поводу каких-то личных неудач и так далее. Вот мне кажется, что такое настойчивое насаждение сексизма приводит к тому, что формируется очень мощный такой женский тренд. Он тоже появится внезапно. Это будет какой-то особый случай. Но речь идет не о женщинах, а о женах. Потому что жена – это субдоминантная позиция. Она не вызывает уважения, поскольку она следует за мужем, и ее роль – драить кастрюли. Конечно, это женщины-бизнесмены, женщины-политики, и женщины-начальники и так далее. Вот здесь, я думаю, что этот женский реванш будет. Мне просто жалко, что из-за того, что между мужской и женской позицией в России всегда некоторая конфронтация и психологическое и социальное противоборство, эти девочки, которые будут у власти, они будут точно так несчастны в личной жизни, как президент и его окружение.
Этим же объясняется и то, что любая попытка придание публичности такого рода темы, к чему, между прочим, относится и наш с вами разговор, неизбежно вызовет поток обвинений в том, что вы покушаетесь на святое, это личная жизнь, не нужно лезть в эту личную жизнь. В этом причина.
То, что вы назвали, это все-таки из разряда демагогии, которая каждый раз возникает, когда задается такого рода вопросы. Никто же не ждет подробностей личной жизни или там постельной жизни. А все хотят знать, на что настроен президент, насколько он чувствительный к человеческим отношениям. В том числе, это сегодня особо важно, когда такие жертвы связи с войной и крушением самолета, а сколько он способен к сочувствию, пониманию и защите хотя бы одного человека, не говоря уже о народе в целом.
Получается, как в фильме «Солярис», вспомни я фразу «человеку важен человек», Путину не важен человек, выходит.
Путину важна его позиция, он уверен, что это гарантия и первопричина, и первооснова, что ли, всех остальных благ в стране. В этом его проблема.
О психологическом профиле и личной жизни президента России Владимира Путина говорила московский психолог Ольга Маховская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 11 ноября. Международная политическая хроника. Верховная Рада Украины несколько дней обсуждает проблемы безвизового обмена с Европейским Союзом. Вообще отношения Киева и Брюсселя в последние месяцы трудно назвать безоблачными. Брюссель до сих пор не предоставил Украине безвизового режима. Возможно, это произойдет в начале будущего года, требуя вначале проведения целого комплекса реформ. А в Киеве процесс евроинтеграции, как заявляют оппозиционеры, власти пытаются свести лишь к либерализации визового режима. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Верховная Рада накануне поддержала пакет законопроектов, необходимых для либерализации визового режима Украины с Евросоюзом, кроме требований о недопущении дискриминации в отношении сексуальных меньшинств в Трудовом кодексе. Всего лишь 20 голосов парламентариев не хватило для принятия этого документа, который, по словам вице-спикера Рады Андрея Парубия, является ключевым в директивах ЕС. 9 ноября верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могериня в ходе киевского визита заявила, что безвизовый режим будет предоставлен Украине только после осуществления всех реформ, требуемых Брюсселем. На этой неделе в бельгийской столице вопросы либерализации визового режима Украины с Евросоюзом должны были обсуждать высокопоставленные европейские чиновники. Однако эту встречу перенесли на неопределенный срок. Как отмечает глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, нынешние отношения Украины и ЕС не являются идеальными, поскольку с обеих сторон были завышенные и не всегда адекватные ожидания.
Что касается Европейского Союза, там, естественно, хотели быстрых и успешных реформ, быстрого и успешного преодоления коррупции в Украине. Хотя ожидать, что за год или полтора, да еще в условиях войны, Украина решит все проблемы, ну, было бы, наверное, немножко наивно. Тем не менее, в Европе, конечно, устали, раздражены. К тому же, очень неоднозначная ситуация по проблеме войны. Европейцы хотят мира, ну, можно сказать, почти любой ценой, что категорически не устраивает Украину. Здесь нет такого простого сценария. Потому что если Европейский Союз будет давить Украину, принуждая нас к невыгодному для нас миру, миру, который будет, по сути, такой своеобразной полукапитуляцией перед Россией, и это может просто спровоцировать новый кризис. И кризис будет уже не на востоке Украины, а в Киеве, в масштабах всей страны. Вот в Европе, мне кажется, это не всегда и не во всем понимают. Нет однозначной, полностью совпадающей общей оценки, как надо решать проблему войны и мира на востоке Украины. Да, есть некий общий знаменатель в виде Минских соглашений, но реализацию Минских соглашений понимают несколько по-разному. В Брюсселе, и особенно в Берлине или в Париже, да, и в Киеве. У нас, наверное, многие политики ожидали, что нам дадут авансом безвизовый режим, ожидали гораздо большей и системной поддержки со стороны Евросоюза. Может быть, кто-то ожидал, что нас вообще возьмут на содержание. Я не берусь здесь обобщать, но не исключаю, что некоторые политики, часть общества, возможно, имели такие ожидания, что нам будут более серьезно помогать, в том числе вооружением в войне со стороны Европейского Союза. Этого не произошло.
Выступая 11 ноября в Верховной Раде, лидер оппозиционной радикальной партии Олег Ляшко заявил, что власти имитируют европейский вектор внешней политики и евроинтеграцию, пытаются свести лишь к безвизовому режиму, который большинству украинцев, находящихся за чертой бедности, не нужен. Это заявление комментирует политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Конечно же, основная масса граждан Украины очень сильно обеднела последние годы, и далеко не каждый украинец может себе позволить поездку не только за рубеж, но и даже в столицу Киев. Это тоже становится дорого. Этот вопрос решаем через экономику и социально-экономическую политику государства. Но людям, конечно же, важна такая возможность безвизового режима с Европейским Союзом, если не для себя, то хотя бы для своих детей или внуков. А план действий по визовой либерализации, он сейчас является неотложным, потому что это нужно сделать до Нового года, по крайней мере, закончить выполнение своей части и потом ждать выполнения бюрократических процедур внутри самого Европейского Союза, чтобы в следующем году такой безвизовый режим между Украиной и ЕС стал возможен технически. Я согласен с критикой, что да, власть злоупотребляет этим вопросом, но с другой стороны, им нужны какие-то позитивные решения, позитивные примеры, если в других сферах это сделать так быстро невозможно.
От 2 до 5 миллионов граждан Украины, по разным данным, ежегодно работают временно или постоянно за рубежом. Может ли возрасти число украинцев, желающих трудиться в странах Евросоюза, после того, как Украина получит безвизовый режим?
Думаю, что цифра 5 миллионов немного преувеличена, хотя в связи с вот этими новыми событиями, войной на Донбассе, конечно, количество людей, которые выезжают из страны, увеличилось, в том числе в поисках работы. Но безвизовый режим с Европейским Союзом – это не о работе. Он не дает права на работу. Речь идет о достаточно кратковременных поездках, может быть, даже сказать, туристических, ознакомительных поездках по большей мере, чем право на работу. Устроиться работать в странах Европейского Союза можно будет только нелегально.
Согласно недавнему опросу, проведенному газетой «Сегодня» среди своих читателей относительно безвизового режима, 42% полагают, что отмена виз ЕС нужна не рядовым украинцам, а власти. 19% опрошенных считают, что это поможет чувствовать себя частью Европы, а 15%, что либерализация визового режима поможет свободно путешествовать. По мнению Владимира Фисенко, несмотря и на эти цифры и утверждения оппозиционеров, безвизовый режим с Евросоюзом важен для большинства граждан Украины.
Он важен, с одной стороны, как интерес значительной части тех людей, которые были на Майдане. Это новый средний класс. Самым частым был не только новый средний класс, но вот те люди, которые связаны и с бизнесом, и с интеллектуальной деятельностью, для которых есть конкретное понимание европейской интеграции. Не просто повышение уровня жизни до европейских стандартов. А вот, в частности, есть конкретное выражение этого интереса. Это возможность регулярно, без проблем визовых, ездить в Европейский Союз. С другой стороны, для властей, конечно, это важно как некий конкретный результат в рамках европейской интеграции. Это не второразрядный вопрос, он один из ключевых сейчас. Но в том и проблема, что некоторые политические силы в парламенте, они все-таки поставили свои партийные интересы выше вот этого общенационального интереса, связанного с безвизовым режимом. Но говорить о том, что безвизовый режим подменяет европейскую интеграцию, ну, на мой взгляд, было бы некорректно и неправильно. К тому же, даже вот соглашение об ассоциации, это ведь долгосрочное соглашение, которое невозможно выполнить в рамках 1-2 лет. Даже эффекты экономические от этого соглашения в рамках зоны свободной торговли, по оценкам экономистов, еще до Майдана, они могли проявиться не раньше, чем через 3-5 лет. Знаете, когда кто-то хочет все и сразу, так не бывает. И не только у нас это проявилось и в других европейских странах, в том числе и в тех, кто уже вступил в Европейский Союз. Там тоже были такие разочарования и некий рост евро-пессимизма по поводу того, что Европейский Союз не дал повышения уровня жизни немедленного. Кстати, вот я вот только что приехал из Греции, и вот тоже греки рассуждают. Мы уже 35 лет в Евросоюзе, и мы почему-то не достигли уровня жизни Германии. Понимаете? Вот тоже вам пример неадекватных ожиданий от европейской интеграции. Но нет, на мой взгляд, никакой подмены темы безвизового режима всей европейской интеграции. На ближайшую перспективу это приоритет в рамках нынешнего этапа европейской интеграции Украины.
Говорил руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 11 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. Банк Goldman Sachs закрыл инвестиционную программу стран БРИКС. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди активно работает на китайском рынке. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике приступили к изучению школьного предмета «Литература народов Донбасса». Об этих темах я расскажу, а мы продолжим программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня среды 11 ноября по версии «Радио Свобода».
Радио Свобода. Новости.
Международный олимпийский комитет потребовал наказать российских легкоатлетов, обвиняемых в употреблении допинга. Сирийские оппозиционеры отвергли предложение России в отношении плана урегулирования, направленного на преодоление внутреннего гражданского конфликта в стране. Народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил о сложении из себя полномочий лидера запрещенного в России националистического движения «Правый сектор». Студентку МГУ Варвару Караулову, обвиняемую в попытке присоединиться к Исламскому государству, в ряды запрещенной в России организации вербовал урожай Татарстана Айрат Саматов. Премьер-министр Сербии Александр Вучич посетил боснийский город Сребреницу, где отдал дань памяти жертв резни мусульман в 1995 году. Барак Обама стал первым действующим президентом США, который снялся для ЛГБТ-журнала. Издание «Аут», которое вышло с портретом президента на обложке, оценило событие как исторический момент. Таковы были главные новости уходящего дня среды 11 ноября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Крупнейший мировой инвестиционный банк Goldman Sachs, судя по всему, окончательно признал несостоятельной идею БРИКС, состоящую в том, что пятерка государств – Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка – в долгосрочной перспективе являются самой выгодной для инвесторов группой государств. Стало известно о том, что Goldman Sachs после нескольких лет потерь закрыл свой инвестиционный фонд, вкладывающий деньги в страны БРИКС. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Информационная служба Bloomberg оповестила, известившая о том, что фонд тихо закрылся в конце октября, поскольку его руководители не видели смысла в затягивании агонии после 4 с лишним лет безостановочного падения акций, назвала это событие концом эпохи Goldman Sachs. Концепция четверки экономически самых перспективных стран была придумана около 15 лет назад экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом. Однако сам инвестиционный банк организовал специализированный фонд, инвестировавший в эти страны лишь в 2007 году. 3 года спустя его активы составляли около 900 миллионов долларов. В конце сентября нынешнего года около 100 миллионов. Меньше, чем начальный капитал. Goldman Sachs решил перевести оставшиеся средства в фонд, инвестирующий в самые разные страны с развивающимися рынками. Иными словами, концепция БРИК потерпела полный крах как инвестиционная идея. Стоит ли это событие рассматривать в более широком контексте? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии Михаилу Бернштаму.
Да, потому что с самого начала это было искусственное образование. Это было сделано только исключительно для инвесторов. В реальной жизни никакого БРИКа ни одного дня не существовало. Речь идет о странах с совершенно разным уровнем экономического развития, с совершенно разным экономическим потенциалом. В тот момент, да и сейчас, Индия является все еще очень бедной и отсталой страной, а Бразилия и Китай на среднем уровне, Россия – это как бы бывшая промышленно развитая страна, которая сейчас, в общем-то, остановилась. У них совершенно разные перспективы. А идея была в том, чтобы собрать инвесторов, сказать им, что вот смотрите, есть 4 больших страны. Они составляют, тогда говорили, вот они скоро составят 40% валового внутреннего продукта всего мира. И вот мы туда вложим деньги и заработаем, насколько это страны развивающиеся, они будут использовать мировую технологию, и у них огромные перспективы. И все это оказалось мыльным пузырем. Тогда действительно возлагались очень большие надежды на некоторые сегменты мирового рынка. И в случае с Китаем это действительно оказалось правильно. Те, кто вкладывали деньги в Китай, в долгосрочной перспективе они заработали. Но те, кто рассчитывали на Индию, у них уже перспективы оказались меньше, а Россия и Бразилия вообще оказались, в общем-то, ошибочной стратегией.
Профессор, отчего такой гигантский просчет?
Чисто механистический подход. Исходили из того, что это слаборазвитые страны с относительно образованным населением, и у них есть огромный потенциал экономического роста на фоне того, что они абсорбируют мировое технологическое развитие. То есть предварительные условия были прекрасные. Но При таком механистическом подходе не учли самое главное, что все это зависит от экономической политики. Если проводится умная экономическая политика, которая ведет к успешному экономическому росту, как это было в Китае, то, естественно, Китай получил на протяжении длительного времени 10% экономический рост в год. Тогда как уже Индия была в меньшей степени такой успешной, а Бразилия, у нее, в общем-то, экономический рост по-настоящему не получился, а Россия вообще оказалась на экономических задворках. Не учли разницу в экономической политике.
Ну, а может, интеллектуальный отец БРИК просто подшутил? Удачно складывалась аббревиатура «кирпичик» по-английски. Он под нее и соорудил псевдотеорию. Ведь сам Goldman Sachs лишь через 6 лет решил устроить инвестиционный фонд.
Это не было шуткой, вот почему. Что делают вот эти вот стратегии? Они рассылают своим клиентам такие новостные письма, newsletters, каждый там месяц. И они все время рассказывают своим клиентам, какие есть в мире инвестиционные возможности. Это выглядело как новая идея, это не была шутка. Но это была экономическая спекуляция, политическая спекуляция на красивой идее. При этом сам Goldman Sachs, правильно, он в нее не верил. Они несколько лет не вкладывали в это деньги. Потом, наконец, они спохватились, вложили, но это оказалось поздно и ошибочно. Эпоха БРИК для Goldman Sachs закончилась. Но вот интересно, самый интересный теперь вопрос, как все эти лидеры всех этих стран, которые туда входили, теперь попытаются все-таки продолжать как бы эту торговую марку. Торговая марка исчезла. Они создали массу политических организаций, заангажировались. И вот что теперь? Они больше свои съезды прекратят. Что они дальше будут делать?
Пока есть деньги, они смогут поддерживать видимость. Вот и банк у них, кажется, создан.
Основные обещания были со стороны Китая. Китаю сейчас это все не нужно. А без Китая они ничего сделать не смогут, так что, скорее всего, так же, как умер этот мыльный пузырь на инвестиционном рынке, он точно так же тихо исчезнет с мирового политического рынка.
Это был американский экономист Михаил Бернштам.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 ноября. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди активно работает на китайском рынке. Китайское отделение компании МММ представляется кассой взаимопомощи, позволяющей вкладчикам зарабатывать не менее 30% от вложенной суммы в месяц. На деятельность МММ в Китае рекомендовал обратить внимание своим коллегам глава Росфинмониторинга Юлий Чеханчин. Сам Мавроди ведет себя довольно активно и даже дал недавно интервью газете Financial Times, в котором говорил, что может обрушить выросший в последнее время курс виртуальной валюты биткоина. Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов не склонен преувеличивать размах деятельности МММ в Китае, но убежден, что китайские власти внимательно следят за этой финансовой компанией. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Андрею Шароградскому Алексей Маслов объяснил, почему даже те китайцы, которые знают, что имеют дело с финансовой пирамидой, вкладывают в МММ свои деньги.
На деятельность МММ в Китае уже обратило внимание и российское ведомство. Об этом говорил глава Росфинмониторинга. Сам Мавроди дал интервью Financial Times, его цитируют российские СМИ, говорит, что он может обрушить курс виртуальной валюты биткоин. Для наблюдателей, тех, кто внимательно следит за ситуацией в Китае, насколько заметна сейчас деятельность МММ в КНР?
В действительности деятельность МММ в Китае почти незаметна, если специально не заниматься этим вопросом. Я полагаю, что вообще здесь больше рекламной шумихи, нежели реального развертывания сети МММ. Здесь надо просто понять, что есть сочетание нескольких факторов, почему МММ в данном случае, так через самосистему, пришлась к месту. Первая проблема заключается в том, что вообще Китай и китайцы в целом – это крайне азартные люди. Не случайно в Китае есть масса способов именно, так сказать, игрового отъема денег. Ну и плюс к этому надо напомнить, что, например, все события этого лета, связанные с крахом китайской биржи, были связаны прежде всего с тем, что азартные, но малообразованные игроки участвовали в рынке акций, и он обрушился в конце концов, потому что играли, так сказать, пустыми мусорными бумагами. Еще до этого, в 2011-2012 годах, в Китае неоднократно строились различные пирамиды, похожие так или иначе на логику МММ, и их деятельность довольно быстро прекращалась государством. Но, на мой взгляд, есть и другая сторона вопроса. Государству выгодно сейчас вынимать сбережения со счетов граждан, потому что, с одной стороны, накоплены очень большие сбережения на счетах, а с другой стороны, потребительский рынок развивается довольно медленно в Китае, а нужно пустить деньги в оборот. И вот поэтому каждой такой системе дают какое-то время поработать, а потом ее быстро закрывают. Проблема еще заключается в том, что зачастую внешним наблюдателям кажется, что Китай такой свободный, почти бесконтрольный рынок, масса увлеченных людей и, самое главное, масса китайцев, которые убеждают, в том числе иностранных инвесторов, что здесь все свободно, все очень открыто и можно вложить деньги в финансовую пирамиду, подобную МММ, и какое-то время она будет успешно работать. На самом деле это не так. Службы финансового мониторинга в Китае работают очень жестко, крайне жестко, и отслеживают любые попытки иностранных граждан или иностранных организаций каким-то образом работать на китайском рынке. Я более чем уверен, что долго МММ в Китае не проживет. И вообще, как раз Китай, может быть, это та площадка, которая просто примет на себя, так сказать, последний пароксизм МММ как таковой, как организации. Более того, в Китае очень жестко регулируются законы относительно подобных финансовых пирамид. Люди, которые участвовали в строительстве финансовых пирамид, китайцы сами по себе, например, еще в 90-х годах, в начале 2000-х годов, все они получили очень серьезные сроки тюремного заключения. И это связано, как ни странно, с социальной направленностью китайского государства. Китайское государство показывает гражданам, что оно заботится не о своем кармане, а именно о кармане граждан. Поэтому любые люди, которые пытаются разорить китайских граждан, обязательно получат тюремные сроки.
Ну, довольно очевидно, что вроде как раз и пытается ограбить китайских граждан, потому что для любого, по-моему, здравомыслящего человека понятно, что 30% дохода в месяц – это просто невозможно, что речь идет об игре. Вы говорили о том, что существует жесткий контроль, то есть он на виду. Что его ждет? Хотя понятно, что он находится вне пределов КНР.
Во-первых, я предполагаю, что его ждет обязательно уголовное преследование, и китайский суд довольно жесткий. То есть он будет объявлен в розыск. Это значит, что он не сможет въехать без ареста на территорию КНР. И не исключено, что Китай может потребовать выдачи Мавроди от российской стороны, или там, где он сейчас находится, за преступления, совершенные на территории КНР или против КНР и граждан КНР. Все зависит от того, насколько, как ни странно, правит позицию российские власти. Китай всегда очень трепетно относится к мнениям другой стороны. То есть, если, например, на переговорах будет достигнуто соглашение, что Мавроди подпадает под юрисдикцию России, то Китай, безусловно, отдаст его России для дальнейшего судебного разбирательства. Если же Россия сделает вид, что она ни при чем в плане действий Мавроди в Китае, а на самом деле, действительно, я думаю, что она ни при чем, то Мавроди будет осужден именно по китайским законам. Вообще, на мой взгляд, с одной стороны, Мавроди выбрал с технической точки зрения неправильный момент. Китайцев обрушилось несколько пирамид, и им сейчас надо куда-то девать свой капитал. Но, с другой стороны, момент, наоборот, неудачный, потому что в связи с этим обрушением китайские власти очень жестко отслеживают все подобные действия. Я, в принципе, наблюдаю за некоторыми китайскими интернет-блогами. Там есть, безусловно, ажиотаж по поводу возможностей капиталовложения в МММ. Распространяются самые разные слухи, насколько это может быть безумно выгодно. Но там также хорошо видно, что большинство из этих заявлений – это, скорее всего, наверное, на 90-95%, безусловно, стимулированные, то есть проплаченные блоги. И не думаю, что это не отслеживается китайскими властями.
Вы упоминали об азарте китайцев. А все-таки, по-вашему, на что делают прежде всего ставку те, кто участвует в этой пирамиде? Вложить деньги и выдернуть их вовремя? Или же Мавроди рассчитывает на неграмотность населения, которое просто не разберется, что это очередная пирамида?
Прежде всего, это расчет не на неграмотность, а на азартность. Когда китайцы, как и когда-то жители России, предполагали, что они всегда успеют выдернуть свои деньги в последний момент по каким-то странным факторам, рассчитав, когда произойдет обрушение. Дело в том, что вообще в Китае, как ни странно, довольно широко распространены так называемые кассы взаимной помощи. То есть те, которые когда-то были еще в Советском Союзе. Они распространены на уровне уездов, деревень. То есть, в общем, МММ рассматривается как одна из форм кассы взаимной помощи. И, кстати говоря, подается таким образом в интернете. Плюс к этому интересно, что китайцы в интернете не скрывают, что это классическая пирамида, что те, кто сегодня успеют, они заработают миллионы, а те, кто не успеют, потеряют все. Вот это как раз конкуренция, которая в Китае крайне распространена между собой, вот она тоже порождает дополнительный ажиотаж. Я полагаю, что Мавроди, скорее всего, не предполагает, насколько жестко может действовать КНР в этой ситуации.
Когда можно ждать каких-то вот этих действий от властей? Ведь, опять же, по-моему, довольно очевидно, что речь идет о нарушениях закона, о финансовой пирамиде.
Китай всегда берет некоторую паузу, но не просто молчание, а Китай скрывает ситуацию изнутри, то есть смотрит, кто участвует, какие ячейки созданы. А в Китае вообще волнуют любые вот такие вот бесконтрольные организации, учитывая печальный опыт Китая с различными сектантскими объединениями, особенно в 90-е годы. Поэтому сейчас Китай, я уверен, ведет работу по выявлению всей сети, откуда она берется, куда поступают деньги, кто обогащается. И самое главное для Китая очень важно понять, не стоит ли за этим какие-то государственные чиновники или государственные структуры. Тогда это дело приобретает совсем иной характер. Сложно предположить, когда Китай, так сказать, нанесет ответный удар. Я полагаю, что в течение этого года или в начале следующего все будет закончено довольно плачевно.
О китайском опыте и перспективах финансовой пирамиды МММ говорил руководитель Центра восточных исследований ВШЭ в Москве Алексей Маслов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В социальные сети попали фотографии табелей школ самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Из снимков явствует, что с этого года вместо украинского языка и литературы изучают два новых предмета – язык народов Донбасса и литература народов Донбасса. В качестве такого языка и такой литературы пока, как следует из тех же табелей, выступают все же украинский язык и украинская литература. Хотя идеологический смысл введения новых предметов, очевидно, подразумевает другое. О том, существует ли литература народов Донбасса, с какой литературной средой связан Луганской и Донецкой области, как проявлялись в последние годы политические симпатии восточноукраинских литераторов, я беседую с живущей сейчас в Киеве луганской поэтессой Любовью Якимчук.
Если речь идет о каноне литературном, который формуется через школьную программу, то основными такими фигурами будут Володимир Сосюра и Василь Стус. Володимир Сосюра – автор, который родился в Дебальцево и стал писать такие соцреалистические тексты, как и многие писатели, которые сломались и которых не расстреляли. Вот он был один из тех, кого не расстреляли, и который выжил благодаря тому, что он прятался в психушке в Харькове. Там. Василь Стус – это автор-диссидент. Он ко временному промежутку относится к 60-м годам, то есть он шестидесятник, он диссидент. Это такой герой, поэт, прежде всего патриотический, хотя у него есть очень много интимной лирики. Он в последнее время и вообще всегда он считался одним из таких самых важных вообще в украинской литературе. Они, вот, это две основных фигуры, хотя я, конечно, могу называть их довольно, ну, их намного больше. Это и Борис Гринченко, человек, который занимался просветительством и организовывал первые школы под Луганском, например, в Алексеевке. Вот, это речь идет о 19-м столетии. То есть мне очень странно, когда звучит эта формулировка «литература народам Донбасса», поскольку, ну, я понимаю, что речь идет об украинской литературе, хотя там в Донбассе живут и другие народы, там, например, греки в Приазовье или поселение немцев, сербов. Речь идет об украинской литературе, потому что в этом табеле, который облетел интернет, написано в скобочках «Укрн». Но если говорить о героях, то эти герои вот именно такие, связанные с каноном украинской литературы в первую очередь. Ну, конечно, можно вспоминать каких-то классиков соцреализма, как, например, Борис Горбатов. Это классик соцреализма, который происходит из города Первомайска, откуда я родом. Это литература, которая сейчас неинтересна современному читателю. Она не то чтобы ангажирована, она политизирована. И для меня загадка, что же там могут такое изучать в курсе литературы народов Донбасса.
Кто-то пишет на русском, кто-то пишет на украинском. Как эта вот смешанность работала до того момента, как начались вот эти все трагические события в ваших областях?
Я жила в Первомайске и в Луганске. То есть были русскоязычные авторы, были авторы двуязычные, которые писали на украинском и русском языке, и просто украиномовные авторы. Мы были все в одной тусовке. Но там было несколько тусовок, но проблема была не в языке. Эти литературные объединения по каким-то другим причинам, там, я бы не сказала идеологическим, ну, скажем, идейным, делились на группировки, это Старый Союз писателей, старшая генерация писателей, которые пишут как бы по-старому, как писали в 20 веке. Вот. Я была в литературной организации «Стан». Это новая организация, которой уже, наверное, ну, больше 15 лет точно, в которой были авторы разного возраста, но они имели более современный подход к современной литературе. Мы писали каждый на своем языке. В один момент мы поняли, что нам недостаточно вариться в собственном соку, и начали брать участие в разных разнообразных фестивалях и во Львове, и в Харькове, и в Киеве. То есть...
Понятно, что и тусовка, о которой вы говорите, и вообще вот такая литературно-общественная сцена в результате этих всех трагических событий развалилась и разделилась. Есть какие-то люди, писатели, которые остались на той стороне. Ну вот, скажем, есть такой довольно высокопоставленный функционер, самопровозглашенный ДНР, Федор Березин, который и писатель тоже. Скажите, пожалуйста, вот среди ваших знакомых, как разложились эти симпатии? Много ли народу остались там? Что они пишут, если остались? И кто уехал в Киев, и как там сейчас вот эта новая, бывшая или нынешняя донбасская литература себя чувствует?
Очень много людей, моих знакомых, выехало из Луганска. Кто-то живет в Ивано-Франковске, кто-то живет в Киеве, кто-то живет даже в Москве. Но есть авторы, которые остались. Осталась, например, очень талантливая поэтесса Елена Заславская, которая несколько месяцев назад получила даже Есенинскую премию за свои стихи. И вот среди ее нынешних современных творений есть, на мой взгляд, тексты, которые являются пропагандой ЛНР, ДНР. То есть это очень ангажированные тексты. Я далека от ангажированной литературы вообще какой-либо. И не имеет значения, кого эта литература поддерживает. Литература не должна поддерживать политиков, там, президентов. Литература должна стать о людях, и человек с его проблемами – это основной предмет для художественного текста.
Свобода творчества предполагает, что люди пишут, о чем они хотят. И я вам сейчас назову сходу просто десятки поэтов, которые были так ангажированы в политику, что дальше уж некуда идти, с Маяковского начиная, например. Ему что, мешает это оставаться поэтом?
Нет, это не мешает, но Маяковский остаются его лучшие тексты, которые не являются откровенным. Ну, то есть он до соцреализма, во-первых, и не дожил. То есть он, да, был ангажированным поэтом, но он не писал пропаганду. А когда человек пишет четко, что есть плохие, что есть хорошие, вот эти плохие, эти хорошие оттенки, и когда это все переходит в какие-то этические рамки, это пропаганда. И я не считаю это литературой. Там от прекрасного практически ничего не остается.
Вот это рассыпавшаяся диаспора сейчас, люди, которые уехали, люди, которые остались. Между ними продолжается какая-то, я не знаю, какая-то творческая дискуссия о том, что происходит?
Литературное объединение, я считаю, что это немножко в прошлом, что на уровне региональном это действует, но на всеукраинском уровне каждый как бы работает на свое имя. Вот. И есть, например, писатель из Донецка, Владимир Рафиенко, русскоязычный писатель, прекрасный, очень интересный. Он живет в Киеве. Мы общаемся, например, с Володей. Я не была знакома до этой войны. Какие-то внутренние дискуссии, в том числе и публичные дискуссии, они происходят на площадках всеукраинских и не только за границей тоже. Сейчас основная задача — искать какие-то средства, способы к диалогу. В Украине очень много появилось групп, которые имеют разный опыт. Это, скажем, люди, которые являются беженцами, которые выехали с оккупированных территорий, это люди, которые находились в тылу, это военные, это волонтеры, эти все люди с разным опытом, и сейчас очень нужно много говорить, общаться для того, чтобы люди с таким разным опытом, которые будто бы говорят одними словами, и нет значения, на каком языке, русском, украинском, но каждый имеет под этими словами что-то свое, и сейчас очень важно друг с другом общаться, находить какой-то общий язык для того, чтобы у нас не было недоразумений потом, потому что каждого надо заканчивается, настает мир, а мы должны будем жить в одной стране.
В какой степени прежние Донецк и Луганск ощущали себя частью общеукраинского литературного рынка и общеукраинской литературной жизни? Или все-таки существовала какая-то тяга к регионализации, потому что все-таки небольшие издательства местные, все они и были, они издают, конечно, небольшими тиражами, все это распространялось в основном в областных центрах, насколько я понимаю.
Проблема, о которой вы сейчас вспоминаете, она всеукраинская. То есть недавно я приехала из Полтавы, в Полтаве та же самая проблема регионализации, проблема литературы, которая очень очень мало выходит и очень редко выходит за рамки региональной. Авторы из этой литературы очень редко публикуются в каких-то очень известных украинских издательствах. Если говорить о литературной жизни, входят фестивали, какие-то литературные акции, то доступ до площадок был одинаковый для всех регионов. Если жители Луганска, Донецка, Одессы или Ивано-Франковска или Ужгорода, если понимали, что нужно, чтобы не быть сугубо региональными поэтами и писателями, а функционировать в едином всеукраинском литературном процессе, если они это понимали, то они приезжали на различные фестивали. Но если говорить на доступ книгам издательству и говорить об украинских издательствах, то украинские издательства, которые работают на всю Украину, самые большие издательства в основном ориентированы на украиноязычный продукт. В этом списке есть издательство «Фолио», которое выдает книги на двух языках. Огромное издательство, возможно, в количестве продаж даже и самое большое. Другие издательства, которые тоже можно пересчитать на пальцах одной руки, они в основном издают украиноязычную продукцию. И поэтому авторы, которые пишут на русском языке, некоторые из них, они ощущали свою в чем-то из-за таких процессов уязвимость, что ли. Возможности все равно были издаваться на русском языке. Многие, поэтому, наверное, Владимир Васильенко издавался в основном в России.
Вы по-другому пишете теперь? Что у вас изменило в вашем творчестве, изменили вот эти трагические события последних 2 лет?
Я видела начало этой войны, я ездила тогда к родителям и к сестре, была в Луганске, в Первомайске, в Стаханове. Я в какой-то момент начала думать, что писать как раньше нельзя, особенно когда начались эти ужасные обстрелы, эти ужасные смерти. Натуралистические сцены мне никогда не нравились, поэзии это, может быть, лишнее. Были поиски нового языка. Очень многие украинские писатели вообще ничего не пишут до сих пор. То есть уже 2-й год некоторые не могут писать художественных произведений. Они функционируют в основном как спикеры или пишут колонки. Проблема не в том, что тема эта не позволяет им это сделать. Я думаю, что они просто еще не нашли своего какого-то нового языка. Я, например, поняла, что стихи не должны быть кудрявыми, с несколькими этажами там метафор, слишком так сладковатыми, и они должны быть более сухими. У меня стали просто получаться какими-то более недосказанными, то есть я как можно меньше употребляю метафор, ну там остается звукописьмо, какие-то такие вещи, которыми я пользовалась раньше, вот такими кучерявостями, я от них старалась уходить и старалась некоторые вещи, возможно, даже не договаривать. И когда ты пишешь о войне, абсолютно не обязательно употреблять это слово «война». У меня очень много в этих моих самых новых стихах диалогов. Мне важно, чтобы не я сама говорила, чтобы герои сами разговаривали. Очень много документальных элементов. Вот такая документальность — это тоже один из их новых узнак, новых признаков. В случае документальности могу говорить еще о стихах такого поэта, как Борис Гуменюк. Это поэт, который был на фронте, он воевал. Если брать теорию Бахтина, который говорил о том, что роман — это полилогический жанр, а поэзия, она все-таки более монологична. Мои новые стихи меньше монологичны, они больше диалогичны и полилогичны, чтобы избегать этой односторонности, чтобы показывать разные точки зрения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 11 ноября была луганская поэтесса Любовь Якимчук. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике изучают новый предмет «Литература народов Донбасса». Вот так обстояли дела в среду 11 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
Для вас свободная Россия. человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, использование человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».